говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, я с радостью приветствую нашего автора Василия Георгиевича Морова в студии радио «Радонеж». Мы записываемся в конце четвертой седмицы Великого Поста, накануне праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Столько тем, которые хотелось бы поднять, Василий Георгиевич, я не знаю, с чем вы пришли сегодня к нам в студии, но, как всегда, я уверен, ваша интуиция, ваше непревзойденное мастерство словесное и обаяние человеческое наверняка покорят наших слушателей в течение ближайшего часа. Я передаю вам микрофон.
Благодарю вас, Николай, но, право, я не заслуживаю столь высоких оценок и этих похвал, но попытаемся поговорить на темы, которые, надеюсь, будут интересны и нашим слушателям. Что бы мы с вами могли обсудить сегодня? Какие ваши пожелания?
Готовя в эфир одну из передач, музыкальных, как ни странно, я прослушал один из запричастных стихов. Я редко выделяю внимание музыке, но к музыке церковной всегда неравнодушен. И вот услышал песнопение, которое поется одним из завершающих на Страстной Седмице, а именно запричастный стих Великой Субботы: «Восстань, яко спяй, и воскресни, Господи». Это уже порог некий, который буквально несколькими минутами отделяет нас от праздника Святой Пасхи. И хотя еще нам 4 недели поста предстоит, повеяло, знаете, неким таким предощущением праздника, который мы, конечно же, не заслужили, но который так ждется и так томительно душа по нему скорбит, как ни странно и не парадоксально, хочется Пасхи. А когда посмотришь вокруг, кругом Великий Пост. К великому сожалению, если вы поймете, о чем я говорю.
Видите ли, я могу поставить под сомнение только одну вашу фразу. Кругом Великий Пост. Если посмотреть на социальный срез нашего общества, то, к великому сожалению, для подавляющего большинства наших соотечественников никакого Великого Поста нет. И, соответственно, и Пасха в их представлении. Ну, это, конечно, некий большой праздник, который так иначе будут праздновать, но надлежащей подготовки, вот той самой колы покаяния, которая необходима для того, чтобы должным образом этот праздник встретить, мы с вами не обретем и не увидим. И, к великому сожалению, так называемые социологические опросы, как к ним не относиться, они показывают, что надлежащим образом вот этого великого христианского праздника у нас ждут и к нему должным образом готовятся всего лишь считанные проценты населения нашей страны. Хотя, разумеется, в качестве праздника его признает подавляющее большинство наших соотечественников. Вот мы здесь с вами фиксируем этот катастрофический разрыв. И что любопытно, праздник-то мы готовы праздновать, а вот покаяние должное принести – это слуги покорные. Увы, к этому мы зачастую оказываемся неспособными. И здесь мы с вами, конечно, опять же, поневоле сползаем вот к той проблеме, к тому вопросу, который был весьма животрепещущим для нашего общества в 80-е, в первой половине 90-х годов, и который считается, ну, едва ли не совершенно неуместным в наши дни. Это вопрос не только о индивидуальном покаянии, но и о покаянии народном за все те художества, которые были совершены в нашем Отечестве на протяжении предшествующего 20-го столетия. То есть столетие, которое справедливо, на мой взгляд, русские люди, подчеркиваю, русские, а не советские, это две разные реалии, рассматривали как век катастрофический для России, ее культуры, ее государственности. Так что вот мы с вами поневоле, вот, казалось бы, проблематики узкоцерковной вынуждены касаться и вопросов историософских и исторических.
По-моему, святые отцы говорили, Василий Георгиевич, есть пост добровольный, есть невольный. И если ты не несешь добровольного поста, то будешь нести невольный пост. И вот в России никак Пасха, по большому счету, все-таки не наступит. Мы говорим о возрождении православия. Но полно. Разве оно наступило?
Видите ли, это сложный вопрос, но начало вашей реплики, безусловно, уместно. И я вспоминаю одного своего доброго знакомого, который на вопрос о том, постится он или нет, отвечает, что «а что поститься? У нас с 25 февраля 2017 года сплошной пост». Ну, это, разумеется, несколько скандальное и не во всех отношениях корректное высказывание, но известная доля смысла в этой, ну, назовем это так, шутке, несомненно, есть. Потому что в самом деле, увы, когда человек не постится по своей воле, то история зачастую распоряжается так, что ему приходится претерпевать много большей скорби, чем те, которые бы он претерпел, если бы по своей воле, надлежащим образом, с покаянием и молитвенной слезой готовился бы к величайшим христианским праздникам. Здесь не может быть двух мнений. Вот, но, увы, этого не происходит. Так что будем ждать и готовиться к великому празднику Воскресения Господня.
Но ведь ситуация на самом деле очень серьезная. Если мы посмотрим хотя бы положение дел на Украине, братская церковь сегодня испытывает настоящее гонение. Если верить нашим братьям из Украинской Православной Церкви, день ото дня происходят случаи переходов в новосозданную структуру, так называемую ПЦУ. И положение вообще-то не радужное, что бы мы ни говорили. Положение с Афоном, отношения с Константинополем и вообще вот такое моментальное вдруг изменение, скажем так, церковного ума. Совсем недавно Афон был духовной сокровищницей, а сегодня нас наставляют наши пастыри, что это духовные враги, и как здесь перестроиться православному человеку. И вообще все, что происходит, кто прав, кто виноват, почему это произошло, почему нет мира церковного, почему нет всеправославного собора, который утвердил или опроверг бы этот пресловутый томос, который дан Константинополем Украинской Церкви, и так далее, и тому подобное. Все это не оставляет нас, так сказать, почивать на лаврах, это дает определенное осложнение.
Николай, вы поднимаете опять же очень сложные вопросы, на которые у меня ответа нет, но я могу указать на несколько обстоятельств, которые, вне всякого сомнения, должны быть учтены в связи с тем, что вы сказали. Еще раз давайте вспомним о том, что когда в 1917 году с нашей страной произошла неслыханная историческая катастрофа, то ведь она знаменовала собой не только падение исторической России. Она также подвела итог так называемому Константинову периоду мировой истории, то есть тому периоду, который начался в начале 4-го столетия по Рождеству Христову и так или иначе продолжался вот до 1917 года. И, к великому сожалению, церковь, увы, должным образом осмыслить и должным образом ответить на это страшное событие не смогла. Богословского понимания, что такое постконстантинов мир, у нас до сей поры нет. Вот вы говорите «всеправославный собор», а я вам задам в ответ вопрос совершенно простой. А кто созывать его будет? Ведь мы с вами хорошо знаем, что все вселенские соборы созывались удерживающим православным императором. Сейчас такового нет. И вот так, знаете, с левой руки сказать, что император не нужен, удерживающий, это оставим разглагольствование для безумных монархистов, а тут просто соберутся предстоятели церквей и на своем заседании решат, где и когда. А вот оказывается, что нет на это Господней воли, что не удается столковаться, где и когда, не удается этот самый собор созвать. Меня поражает всегда, когда я читаю на страницах церковной, околоцерковной или совсем не церковной прессы разговор о том, что вот надо собрать Вселенский собор православный. А как его соберешь? У нас, строго говоря, прецедентов надлежащих нет. И, по моим ощущениям, нет людей, которые бы обладали тем дерзновением ко Господу, когда бы они невозбранно могли бы этот собор действительно собрать и на этом соборе в самом деле принять какие-то обязывающие, ну, скажем так, исторические решения.
Парадоксально, но собор 15-го года был собран все-таки Константинопольским патриархом.
Вы знаете, ну, собор 15-го года, как мы с вами понимаем, явление, которое еще ждет своего должного осмысления, потому что тут слишком много обстоятельств сошлись в одной точке. Мы ведь с вами должны помнить о том, что к этому всеправославному совещанию, назовем это мягко, да, наша церковь шла на протяжении многих десятилетий. Если посмотреть те приготовительные материалы, которые готовились, которые принимались на протяжении многих десятилетий, по сути дела, с 60-х годов прошлого столетия, то было ясно, что Русская Православная Церковь – один из инициаторов подготовки вот этого всеправославного, ну, если не собора, то совещания. И в последний момент, увы, наша же церковь отказалась принять в этом собрании участие. Те резоны и те основания, которые были указаны, они на сегодняшний день, речь идет не о моей частной точке зрения, а речь идет о широкой общественной рецепции этого события. Так вот, широкую, церковную, околоцерковную и даже нецерковную общественность, они не убеждают. Можно 25 раз говорить о том, что это не так, это неправильно, это свидетельствует о недолжной духовной устроенности людей, которые не приемлют этих объяснений, но факт остается фактом. Мы остаемся в некотором затруднении. Почему? Почему все это произошло? То есть по факту мы понимаем, что Русская Православная Церковь воздержалась от участия в этом соборе, но реальных причин до сей поры не указано. Лишь в последние, может быть, месяцы стали появляться какие-то указания, очень осторожные, на то обстоятельство, что, опять же, украинские сюжеты сыграли не последнюю роль в том, что Москва воздержалась от поездки на это всеправославное совещание.
Якобы последней каплей на чашу весов отказа священноначалия от участия в этом соборе было все-таки мнение широкой православной общественности, связанное с тем, что это чуть ли не последний Вселенский Восьмой Собор, который вот решит судьбы мира, и священноначалие отказалось от участия в этом соборе, чтобы не смущать именно православный народ. Возможно ли такое, Василий Георгиевич?
Ну, а вы сами верите в это, Николай? Простите меня, но всегда существует определенный круг, прости Господи, околоцерковных кликуш, которые могут пробавляться подобного рода размышлениями.
Одно из последних интервью, которое я брал на эту тему, было интервью с протоиереем Валентином Асмусом, и мы с ним обсуждали именно повестку собора. Вопрос был как бы решен уже в последней инстанции. Никаких отступлений, никаких сомнений в нашем участии не возникало.
Ну, разумеется, не возникало, да, и тем удивительнее то, что под странными предлогами, что там, где не участвует, кажется, Грузия и не участвует Болгария, Москва также заявила о том, что она воздерживается от участия в этом собрании, в этом соборе. Так что, еще раз повторяю, это очень-очень печальная тема, но мы с вами не можем предметно обсуждать этот вопрос, потому что всех резонов, всех оснований для столь решительного демарша со стороны Москвы мы не знаем. А наше чиноначалие на сегодняшний день не сообщило нам сколько-нибудь убедительной, ну, скажем так, версии или не указало сколько-нибудь убедительных оснований для того, чтобы воздержаться от поездки на этот собор. Но тут термин «собор», я не знаю, насколько корректен и уместен, может быть, все-таки лучше это называть каким-то вот совещанием всеправославным, хотя термин «собор» очень часто используется. И, безусловно, есть определенного рода силы, которые будут настаивать на том, чтобы вот это бдение называть именно собором.
Этого мы не знаем, причин нашего неучастия. Зато мы знаем твердо факты, которые сейчас нам в претензии высказывает Вселенский Патриарх Варфоломей и всякий раз пеняет, что вот вы не были, мол, а сейчас вы не имеете права на какую-то денонсацию, скажем так, Томаса.
Ну, вы знаете, что касается Вселенского Патриарха, то его позиция, мягко говоря, лишена одной важнейшей составляющей действий любого ответственного иерарха православной церкви. Он лишен вот той самой внутренней свободы, или стихия которой одна лишь способна каким-то образом оправдать и поддержать его решение. Ибо на протяжении многих-многих лет у Константинополя не возникало никаких сомнений в корректности тех действий, которые были предприняты Москвой в отношении Филарета Денисенко и его окружения. И я хорошо помню, собственно, на моих глазах это происходило, что когда в Греции возникали минимальные сомнения в том, что человек вот, может принадлежать Филаретову расколу, то его очень резко отстраняли от участия в богослужениях, его очень резко отстраняли даже в тех случаях, когда он там хотел приложиться к каким-то всеправославным святыням.
Изменилась политическая ситуация.
Вы знаете, не только политическая ситуация изменилась, но мы прекрасно понимаем, что в дело вступили некие игроки, которые, вне всякого сомнения, к церкви не имеют никакого отношения или имеют отношение очень-очень опосредованное в негативном значении этого слова. И они были заинтересованы в том, чтобы Константинополь предпринял вот те разрушительные для православного согласия шаги, которые воспоследовали в последние месяцы, в последний год. Здесь, ну, в каком-то смысле, может быть, даже Варфоломею можно посочувствовать, потому что он оказался совершенно неспособным противостоять тому давлению, которое на него, вне всякого сомнения, оказали из-за океана. Надо же понимать одну совершенно элементарную вещь, что благополучие нынешнего Константинополя, или, может быть, правильнее даже сказать, нынешнего Фанара, поскольку Константинополя давно нет, зиждется на приходах, расположенных в Западной Европе и в Северной Америке. И если, скажем, американские власти будут заинтересованы в том, чтобы на базе приходов Вселенского Патриархата создать какую-нибудь, там, я не знаю, очередную американскую автокефальную церковь, то Фанару будет трудно что-либо молвить вопреки. Он не сможет противостоять этому давлению и не сможет купировать этот процесс. Ну или точнее, он может его купировать одним единственным способом – покорно следовать фарватере той политики, в том числе церковной политики, которая так или иначе будет угодна американскому истеблишменту. Вот, собственно, это мы и наблюдаем. Еще раз повторяю, до тех пор, пока в игру вот эти американские или, если угодно, заокеанские силы, или, там, я не знаю, хотите, назовите их мировой закулисой, это, в конце концов, ваше право, пока эти силы не вступили, Константинополь себя вел вполне корректно в отношении и Русской Православной Церкви, и положения дел на Украине. Как только надлежащие силы или указанные силы заявили о себе, увы, произошел обвал, роковой обвал вот этой самой политики, церковной политики Константинополя. Повторяю, что в основе по-прежнему лежит вот та же самая проблема. Ну и укажу еще на одно обстоятельство. Конечно, нынешние такие вот парапописки и поползновения Константинополя, они опять же нас обращают к той проблеме, о которой я уже говорил, то есть завершение, исчерпание Константинова периода церковной истории. Ибо на чем, собственно, зиждилось высокое положение Константинопольского престола? На том, что они находились в столичном граде, в граде, где находился император. И с этим императором православная традиция связывала вполне определенную совокупность церковных, в том числе полномочий, которые никакому здравому православному человеку никогда не приходило в голову отрицать. Ну, разумеется, если мы там не ведем речь о каких-нибудь вот, романтиках патриаршей идеи. Вот с той поры, как вот эта вот власть императора была от Константинополя отнята, то возникает очень серьезный вопрос, вот насколько оправданы покушения Константинополя и его претензии на первенство в православном мире. Можно, разумеется, их всячески пытаться так или иначе подчеркивать, но, как мне представляется, любому здравомыслящему историку, любому человеку, знакомому с историей церкви, эти покушения будут представляться не слишком оправданными и не слишком обоснованными. Но, еще раз повторяю, мы с вами здесь вступаем на некоторую почву церковно-каноническую, которая до сей поры не урегулирована. И здесь имеют место самые разнообразные точки зрения.
Но одно можно с уверенностью сказать, что действительно народ Украины – это многострадальный народ. И как молились мы за каждой литургией, за многострадальный народ Украины, который терпит сейчас различные беды и лишения, и напасти, так мы молимся сейчас о сохранении мирового православия, потому что угроза уже обострилась, она вышла на новый уровень. А поместные церкви, как мы видим, в различные ситуации пребывают. Кто-то признает ПЦУ, кто-то не признает, кто-то требует собрать этот мифический, как вы сказали, собор, потому что он не соберется, наверное.
Ну, я не сказал мифический собор, это не мой термин, но я не очень верю в то, что этот собор действительно возможно созвать. Это, скорее, не более чем благопожелание. Вот что же касается многострадального народа Украины, то вам хорошо известна моя точка зрения. Я не слишком понимаю, что такое украинская нация. С моей точки зрения, это не более чем конструкт. Речь идет о том, что некую часть русской нации, русского народа в 20-м столетии попытались воспитывать в антирусском и антироссийском ключе. И надо сказать, что на этом пути достигли известных успехов. Причем этим занимались не только недруги России во второй половине 19-го, в начале 20-го столетия, но в сущности так называемая украинская нация или так называемый украинский народ – это порождение все той же самой Совдепии, того же самого большевизма. Потому что, простите меня, вот это культурное форматирование Украины, оно происходило в 20-е годы, в первой половине 30-х годов. И то, что впоследствии вроде как был дан, как у нас утверждают, обратный ход, этот ход был очень двусмысленный и лицемерный, замечу от себя, вот ничего не изменило в положении дел на юго-западе России. Более того, я тут должен буду отметить, что была совершена, с моей точки зрения, роковая геополитическая оплошность. Причем ее можно было исторически исправить, потому что если в 1939 году, во время так называемого освободительного похода в Галицию, были присоединены вот эти вот галицийские земли к Союзу Советских Социалистических Республик, то по итогам Второй мировой войны было совершенно очевидно, что просто заглотили кусок отравы. И можно было, создавая так называемую народную Польшу, прирастить ее Галицией, а себе, например, забрать целиком Восточную Пруссию. А здесь произошел, простите, вот очень странный геополитический кунштюк, когда Восточную Пруссию уполовинили, по сути дела, большую ее часть отдали полякам, а себе забрали, опять же, вот эту вот бандеровскую Западную Украину. Причем там и дальше происходили процессы очень странные. Но, казалось бы, если вы убираете оттуда социальные силы, то есть жителей, которые оказывают либо техническую, такую повседневную поддержку бандеровскому подполью, либо явным образом этому подполью сочувствуют, но уберите их куда-нибудь, там, если не за Урал, то хотя бы в Казахстан. А при товарище Сталине эту публику начинают расселять по Украине же. То есть появляются вот эти галичане в Херсонской, Николаевской, Сумской области, то есть на востоке Украины. Простите, видите в этом геополитический гений вождя и учителя, но это нужно быть клиническим идиотом, прошу прощения. Я укажу еще на одно великое свершение вождя и учителя, за которое, я думаю, ни один русский человек ему благодарен не будет. Это созидание единого Китая. Это тоже очень интересная история, потому что русское правительство в начале 20-го столетия прекрасно понимало, что не в его интересах созидать единый Китай. Россия осознавала, что внутренняя Монголия, Уйгурский район – это территории, которые тяготеют к империи. Тибет был предметом схватки между русской и английской дипломатией. Причем надо отметить, что скорее русские в начале 20-го столетия на Тибете брали верх. И если мы посмотрим там на некие экспедиции, которые в те времена совершались там, в Средней Азии, ну и так дальше – то мы можем назвать целый ряд замечательных наших соотечественников, которые немало потрудились на ниве постепенной подготовки вот, должных геополитических решений. В том числе я должен буду назвать среди русских офицеров генерального штаба, которые весьма содействовали надлежащей подготовке ситуации, и Карла Густава Маннергейма, который совершил известное путешествие по Средней Азии с весьма далекими или, скажем, далеко идущими потенциями и возможностями, политическими и геополитическими последствиями.
Если я не ошибаюсь, выпускник одной из наших высших военных академий, да?
Да, разумеется, конечно, конечно. Но у нас сейчас его принято называть гитлеровским прихвостнем. Вот у нас вы прекрасно понимаете, что ситуация весьма своеобразная в этом отношении. Хотя в моем представлении Карл Густав Маннергейм был замечательным русским генералом и замечательным русским военачальником, который до последней крайности защищал свою родину, то есть историческую Россию, против внешних и, добавлю, внутренних врагов.
Я бы назвал здесь еще одну фигуру, но нас сейчас заклюют, Василий Георгиевич, это фигура генерала Власова. Все-таки трагедия.
Вы знаете, генерал Власов, я не хочу даже ставить рядом два этих имени, барона Маннергейма и генерала Власова, это несоизмеримые величины, потому что как не относиться к Власову и как не оправдывать его, может быть, кто-то и готов этим заниматься, я этим заниматься не стану. Вот, но это предатель. Это советский генерал, который перешел на сторону противника советской власти. Что касается Карла Густава Маннергейма, то его с советской властью, как вы понимаете, ничего никогда не связывало. Но вернемся к китайскому сюжету. Маньчжурия, ясное дело, была предметом схватки России и Японии, но никому и в страшном сне не могла прийти мысль Маньчжурию присоединить к Китаю. Ну и там вот оставалась эта ханьская ягодица, которую, в общем, в Петербурге хорошо понимали, что надо оставить для терзания империалистическим хищникам. То есть Германии, Франции, Англии, Соединенным Штатам Америки и так дальше. Но и в голове ни у кого не было мысли о создании единого Китая. Собственно говоря, единый Китай – это результат геополитического гения, вождя и учителя. Но нам еще придется расхлебывать, прости Господи, последствия этого гениального решения.
Илья Сергеевич Глазунов пишет о большем, он пишет о вкладе великого учителя в создание единого Израиля, нового Израиля.
Это вопрос всем хорошо известный, несомненный, но я не хочу сейчас обсуждать израильский сюжет. Я вот напомню еще одно гениальное геополитическое решение. Это создание Казахстана в середине 30-х годов. Вот кто бы мне объяснил, с какой благодати вдруг товарищу Сталину ударила известная субстанция в мозги, и он решил в 36-м году созидать очередную союзную республику. К великому сожалению, у меня ответа на этот роковой вопрос нет.
Но мы, наверное, далеко ушли от Константинополя, от наших православных проблем. Ну, казалось бы, церковная политика все равно остается политикой. А тем не менее, вот воистину чувствуется сегодня за всем этим некая человеческая боль, некое страдание. Я когда смотрю на владыку митрополита Ануфрия, который пытается всячески противостоять, в том числе и молитвенно противостоять, ну, чего греха таить, фигуры все-таки выдающиеся, представители нашей церкви. И такое чувство, что чего-то мы все не договариваем. Вот создается впечатление, что не все лежит на поверхности, не все мы знаем, не все мы призваны осмыслить, что еще немного, и все выйдет, так сказать, на первый план и будет выпуклым и понятным.
Николай, проблема вся в том, что когда вы говорите, мы не все договариваем, и не надо что-либо договаривать, когда не знаешь, что договорить. К великому сожалению, ситуация такова, что зачастую, ну, я, например, не знаю, что можно сказать по поводу тех или иных событий и тех или иных обстоятельств. Я просто не обладаю необходимой для этого информацией, но по моему мнению, подчеркиваю, это мое частное мнение, я убежден, что это Божья благодать, действие Божьей благодати, это великое счастье для, не скажу только лишь Украины, но и для большой России, то есть для исторической России, то обстоятельство, что владыка Ануфрий в наши дни возглавляет Украинскую Православную Церковь. Вот это замечательный иерарх, замечательный молитвенник, это человек, глядя на которого, ну, простите, у меня иной раз просто вот перехватывает горло. Вот я верю ему, и я вижу, что это человек, как это, может быть, не дико прозвучит, но мы с вами прекрасно понимаем, что живем в особых условиях, и, увы, не в самую, может быть, яркую и в этом смысле счастливую эпоху, который дерзновенно верует в Бога и на Него. И прежде всего, и только на него полагает все свои упования. Вот благодаря этому Украинская Православная Церковь, даже будучи гонимой, будучи притесняемой, сохраняется, и я не сомневаюсь в том, что сохранится и впредь. Потому что, учитывая последние события, учитывая то давление, которое оказывается на клир и прихожан Украинской Православной Церкви, надо удивляться не тому, что там сколько-то десятков приходов зачастую вынуждены, и дерзну сказать, подозреваю, что лицемерно были вынуждены перейти к раскольникам. Удивляться надо тому, что этих приходов так мало, что люди упираются и сохраняют свою верность не только своему чиноначалию, но, дерзну сказать, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. И этот подвиг, разумеется, без воздаяния не останется.
И все равно, Василий Дёрдович, такое впечатление, что Украина проигрывает некий сценарий, который совсем скоро придется испытать всем нам в России. Вот не оставляет это чувство?
Николай, это очень сложный вопрос, потому что на самом деле, ведь если так здраво смотреть на происходящее, то и Украина, и современная Российская Федерация оказываются заложниками все того же советского наследия. Потому что вот это вот безумное украинство, это на 2/3 порождение советского периода и порождение советской власти. Другое дело, что это советское наследие в своих геополитических интересах очень ловко и очень грамотно используют недруги России. Вот, но и в нашей стране мы с вами наблюдаем процессы, которые меня, например, совершенно не радуют, потому что это истерическая реставрация советского наследия и бесконечная апелляция к советскому прошлому в качестве некоторого эталона исторического бытия у меня вызывают самые тревожные ощущения и самые неважные предчувствия.
Но там-то хотя бы формально мы видим желание очиститься от советской истории, очиститься формально, понятно, от этих форм, хотя бы внешних, но желание это есть. Как оно выражается, как нелепо все это происходит, как чудовищно это все происходит, это другой вопрос. У нас нет этого желания, и вы сказали именно о реставрации советской действительности в России. Тогда чего мы ждем?
Я не знаю, чего мы ждем. Я на этот вопрос вам ответить не смогу. Что касается Украины, то там все очень двусмысленно, потому что, собственно, вот эта вот галицийская идеология, которая на сегодняшний день, по сути дела, Украину оккупировала, она, ну да, пытается себе на потребу обратить некоторое наследие советского периода, советской эпохи. Если вы представите украинские учебники, то вы будете поражены тому, что такие базовые клише, в сущности, советской пропаганды, там используются в качестве по-прежнему несущих конструкций украинского исторического дискурса. Вот, ну, разумеется, им очень хотелось бы вот на месте памятников там Ленину, Дзержинскому и Петровскому поставить памятники Бандере, Жухевичу, там, я не знаю, кому еще. Вот, но это меня, собственно, мало занимает и мало интересует.
Все-таки это лучше, чем две гвоздички товарищу Сталину и весь покрытый гвоздиками Сталин в день своего рождения у Кремлевской стены.
Я не хочу здесь обсуждать вопрос, лучше или хуже, но я могу сказать только одно, что на меня вот эти вот горы гвоздик на могиле товарища Сталина производят впечатление тошнотворное. Вот я глубоко убежден в том, что следовало бы, да, этот труп выдать наследникам, пусть они с ним делают все, что угодно, но на Красной площади его быть, в моем представлении, по моему мнению, не должно. Как и еще нескольких, с позволения сказать, да, захоронений. Но еще раз повторяю, что мы с вами можем как угодно на эти темы разглагольствовать и сколько угодно, но современная ситуация в стране такова, что рассчитывать на принятие каких-то мер в этом отношении нам никак не приходится. Вне всякого сомнения, конечно, когда вот эти вот коммунистические вурдалаки в очередной раз поднимаются на щит и нам рассказывают об их выдающейся исторической роли, то на меня это производит самое отвратительное впечатление. Я еще раз напомню, что большой русский патриот Антон Иванович Деникин, как к нему не относиться, иные его политические решения были, разумеется, очень слабыми в годы Гражданской войны, но он не был политиком, он был хорошим генералом и, замечу, хорошим русским писателем. Это удивительная вещь. Обратите внимание на то, что лидеры Белого движения, по крайней мере, на юге России, обладали замечательным литературным талантом. Прекрасным писателем был Антон Иванович Деникин, замечательно владел пером барон Петр Николаевич Врангель, ну и был еще один казачий генерал, который тоже очень хорошо писал, был одним из самых известных и популярных русских беллетристов в рассеянии в 20-е и 30-е годы.
Адмирал Колчак прекрасные воспоминания оставил.
Ну, он не воспоминания оставил. Было следственное дело адмирала Колчака, и опубликованы допросы Александра Васильевича. И да, действительно, он очень хорошо и очень убедительно, ярко говорил. Но это не было редкостью среди образованных, культурных русских офицеров. Изумляться и удивляться нечему. Во всяком случае, да, это был хороший русский литературный язык, а не тот «langue maternelle», который широко использовали представители победившей стороны. Так вот, Деникин уже в 40-е годы писал, что, собственно, Красная Армия выполнит свою историческую задачу и сможет по праву называться русской армией, если она сломит хребет нацизму и свернет шею московским большевикам. Вот, и мы с вами понимаем, что исторически Красная Армия оказалась способной только на первое свершение. Почему не была решена вторая задача, это отдельный разговор. И разговор очень непростой, потому что у нас, когда говорят о Советской Армии, об армии-победительнице, то вспоминают всегда репрессии 30-х годов. Вот в 30-е годы было сделано то-то, то-то и то-то. Да, действительно, многие пострадали, советские военачальники. Но есть еще один очень любопытный эпизод в истории советских вооруженных сил. Это репрессии 40-х годов. Интересно посмотреть, сколько генералов, прошедших Вторую мировую войну, адмиралов, сколько достаточно высокопоставленных офицеров были репрессированы в эти годы. А цифра там, во-первых, немалая, и, во-вторых, это весьма серьезные имена. Но это, повторяю, отдельный сюжет, который мы сейчас, наверное, с вами обсуждать не станем.
И тем не менее, тема Великой Отечественной войны является в определенной степени центральной темой всей русской истории последнего времени. Вот именно война, она разделяет нас на сторонников, скажем так, нашего советского прошлого и сторонников возрождения старой, прежней России. Как ни странно, и победу мы празднуем только в этой последней войне. Один из наших авторов в «Священном сане» задался, на мой взгляд, серьезным вопросом. Почему нам не объединить или не сделать раздельные дни победы? Почему победа 1812 года над 12 языками менее славна, чем победа 1945 года? И так далее, и тому подобное. Почему-то вот эта победа, эта война, она и решила, собственно говоря, все вот как мина замедленного действия. Казалось бы, мы и принесли это страшное жертвоприношение. Русский народ погиб во множестве. Он был истреблен буквально. И, тем не менее, вот гордость за эту победу, гордость за вождя, за главнокомандующего, она определяет нашу сегодняшнюю жизнь.
Николай, нашу с вами жизнь она не определяет, по крайней мере, в части гордости за верховного главнокомандующего. И я думаю, что таких людей в России все-таки достаточно много.
Ну, как бы меня не упрекали при мысли о 9 мая, о Дне Победы, у меня сердце трепещет, и гордость за страну, за народ присутствует, Василий Георгиевич, на самом деле так.
Так, Николай, вы совершенно правы. У любого нормального русского человека, у любого здравомыслящего человека, конечно, будет эта гордость. Потому что, да, в ходе Второй мировой войны русский народ, и, правильнее сказать, народы России отстояли просто свое право на существование. Потому что ведь в отличие от там боевых действий в Западной Европе, Гитлер никогда перед собой, скажем, там не ставил задачу физического истребления всех французов или всех голландцев, да, то на Востоке, так или иначе, он, по сути, начал зоологическую войну, войну на истребление. Это, собственно, было его безумием и его роковой исторической оплошностью. Повторяю, это даже не оплошность, это именно безумие. Потому что он навязал Советскому Союзу и, соответственно, народам Советского Союза единственную форму войны, которую заведомо никогда не мог выиграть – войну на истребление. Но, отстояв свое право на историческое существование, повторяю, наш народ не сумел решить вот этой второй исторической задачи. Видите ли, вы говорите о том, что восстановление старой России. Да не о восстановлении старой России идет речь. Речь идет о восстановлении исторической России. Вовсе не означает, что русские патриоты являются там заложниками каких-то жестких организационных, государственных или идеологических форм. Тем паче, что идеологии до революции в России просто-напросто не было. Когда нам рассказывают о том, что в дореволюционной России была идеология, это не более чем историческая аберрация. Поскольку знаменитую Уваровскую трехвостку православие, самодержавие, народность, идеологии может называть только человек, который, простите, не понимает, какую терминологию он использует и с чем имеет дело. Вот, но не об этом сейчас разговор, об этом можно будет поговорить как-нибудь отдельно. К великому сожалению, да, вот это вторая задача восстановления России, восстановления святыни исторической России, она была в последующие десятилетия не решена. И, в частности, ее не удалось решить и в 90-е годы. Ну, это отдельный и долгий разговор, почему это случилось, но, увы, возрождение нашего Отечества, полноценного возрождения не произошло.
Василий Георгиевич, ну, были моменты, когда казалось бы, что все решится. Были моменты, когда народ, поднявшись против засилия КПСС и памятников этих, чуть не снес мавзолей. Были моменты, когда совсем недавно президент Путин, по-моему, говорил о восстановлении древних исторических святынь в Кремле и об открытии нашего древнего Кремля для всеобщего посещения. Это было совсем недавно. Вдруг все как-то это прекратилось и замолчали об этом.
Ну, вы знаете, это сложный вопрос, потому что я не уверен в том, что если, скажем, восстановят Воскресенский или чудо в монастыре, то мы действительно в должном направлении продвинемся. В конце концов, вот эти вот бетонированные макеты, которые делают в последние десятилетия, они, да, создают некоторый декоративный фон, но стоит ли за этим должный дух, это еще очень-очень большой вопрос. Что же касается Кремля, то ну, он в значительной степени своей сейчас открыт для посещения, для публики. Одно, конечно, печально, что в Кремле не восстановили памятник Александру II, который, конечно, следовало восстановить на том месте, где он исторически стоял и существовал. А тут, знаете ли, произвели такую странную рокировку, когда этот памятник задвинули к воссозданному храму Христа Спасителя. Вот я не помню, там, по-моему, памятник Александру III не восстановили возле храма Христа. А следовало бы, потому что царь-миротворец в Москве, несомненно, должен присутствовать. Но что, например, меня, как русского человека, возмущает и оскорбляет, это памятник Фридриху Энгельсу. Вот знаете, там на стрелке между Остоженкой и Пречистенкой. В свое время я предлагал, ну, это уже давняя история, поставить там часовню в память воинов, погибших во время чеченской кампании начала 90-х годов. Ну, можем ли мы покуситься на истукан Фридриха Энгельса там ради какой-то часовни? Это невозможно. Вот так что все осталось как есть. А со святынями сложно обстоит дело. Я, знаете ли, когда-то в совсем молодые годы, не знаю почему, у своего родственника, троюродного деда, с полки взял книжку Владимира Эрна об итальянском католическом мыслителе Размине. Мне было сказано, ну, собственно, это не лучшая работа Эрна, возьми вот там лучше «Борьбу за логос». Но почему-то мне захотелось прочесть именно эту книжку. Она вышла в издательстве «Путь», там, на рубеже 10-х годов. И я потом понял, почему я должен был ее прочесть. Там я набрел на одну единственную фразу, которая принадлежала итальянскому же мыслителю Джоберти, жившему в 19-м столетии, который написал, ну, я недословно цитирую его высказывание, но содержательно правильно. «Наибольшую угрозу для свободы представляют не те, кто подавляют ее, а те, кто ее оскверняет». Вот, к великому сожалению, последние лет 30 и наша история, и, дерзну сказать, не только наша история, но и история мира, составляют этот процесс осквернения святынь, осквернения свободы, прежде всего. Потому что в нашей стране мы с вами были свидетелями того, как последовательно были осквернены святыни свободы, законности, собственности, стабильности, ну и так дальше.
И это продолжается сегодня. Чего стоят последние принятые законы о свободе СМИ, об оскорблении госсимволов и так далее и тому подобное. А тем не менее, это все-таки прецеденты.
Я даже не хочу обсуждать эти законы, потому что они, ну, собственно говоря, с моей точки зрения, подобного рода законотворческая активность – это не более чем злоупотребление правом. Есть такой термин, который внятен любому человеку, который хоть поверхностно знаком с юриспруденцией. Но дело даже не в этом, понимаете? Вообще избыточная законотворческая активность – это, кстати, очень хорошо понимала императрица Екатерина Великая. Она оказывается тяжелым бременем на раменах Отечества и ни к чему хорошему привести не может.
Именно поэтому она писала в свободные часы акафист преподобному Сергию?
Ну, императрица Екатерина много чего писала, но она, безусловно, была величайшим государственным деятелем нашего Отечества. Тот же самый Екатерининский наказ, вот как мне представляется, до сей поры было бы иным политикам и иным юристам совсем не бессмысленно перечитать. Ибо там есть много здравых идей. Причем, да, императрица там зависела в идейном отношении от иных представителей европейского просвещения, но тут очень интересно не только проследить генеалогию того или иного ее высказывания, которое, да, когда-то восходит к трудам Монтескьё, когда-то восходит к трудам Беккария, но тут очень интересно посмотреть порядок сочетания и культуру сочетания этих заимствований. А вот здесь, пожалуй, что она уже выступает как очень оригинальный политический мыслитель и человек замечательного политического таланта и ума. Но, еще раз повторяю, тоже совсем другая страна, совсем другая эпоха и совсем другие люди.
Совсем другие люди. Печальная очень констатация факта, Василий Дёрдьевич. Действительно, люди совсем другие. Мы на радио «Радонеж» предприняли в последнее время несколько проектов, которые говорят о возможности возвращения, скажем так, исторической памяти. Причем это современные авторы, которые, проникшись идеей Великой России, нашего славного прошлого, написали настоящие исторические исследования. И вот мы знакомим, просто скромно знакомим наших слушателей с этими работами. Вы не представляете, как буквально, так сказать, пчелиный рой мы раздразнили, какая критика посыпалась на Иванов, не помнящих родства, на людей, которые воспитывались при советской власти, а сейчас используют во зло полученное вот это образование и воспитание и прочее, прочее. Все-таки у нас очень немирное общество.
Николай, ну что касается советского образования, то мы с вами все-таки доведем до ума передачу, которую записали сколько-то месяцев назад, и в образовании мы еще с нашими слушателями поговорим. А что касается Иванов, не помнящих родства, да никоим образом, наоборот, мы-то как раз все очень хорошо помним. Вы знаете, основная наша беда заключается в том, что в отличие от иных людей, упрекающих нас в историческом беспамятстве, мы как раз помним все. Но когда мы начинаем этими свидетельствами просто делиться и указывать на них, то от противной стороны мы слышим в ответ не сколько-нибудь убедительные и вменяемые аргументы, а нам в ответ сыпятся просто-напросто истерические филиппики и обвинения, которые свидетельствуют лишь об одном – о неспособности этих людей к сколько-нибудь ответственному и предметному историческому диалогу. Они вот этой истерической негацией отвечают на любую фактуру, которая не укладывается в их очень узкий и убогий горизонт событий. Вот очень убогое представление о прошлом нашего Отечества. Собственно говоря, для них оно начинается вот с этих самых прискорбных событий 17-го года. Здесь просто нужно понимать, что советские и русские – это вещи, которые в одной упряжке увязать не удастся. Потому что если искать определение того, что такое советский человек, то я в какой-то момент вдруг понял, что, наверное, наиболее правильным будет определить советского человека следующим образом. При всей анекдотичности этой дефиниции. В 1917 году, или по результатам 1917 года, Россия оказалась колонией идеологической утопии. И вот та совокупность физических лиц, которая связала свои жизненные интересы с деятельностью колониальной администрации, со временем стали называть советским народом. Ну, я прекрасно понимаю, что среди вот этих лиц физических, связавших свою историческую судьбу с деятельностью колониальной администрации, много было этнических русских. Но это вовсе не означает, что так называемый советский народ можно называть с должным на то основанием русской нации или продолжателями великой и славной русской исторической традиции. Это вещи несовместные.
Это гениальное определение, но все было бы не так прискорбно, если бы эти люди, я скажу больше, пастыри от этих людей, сегодня не присутствовали с нами за богослужениями, не наставляли нас своими проповедями, не вели активную церковную и миссионерскую в том числе жизнь. Вы знаете, Василий Георгиевич, я побывал здесь недавно на одном богослужении великопостном в маленьком храме в Сергиевом Посаде и с удивлением слушал священника, который говорил строго церковную проповедь в течение 20 минут. В своих словах он опирался только на Творение святителя Феофана Затворника, говорил об Иисусовой молитве, о необходимости следовать духовным примерам и так далее и тому подобное. Я был поражен, оказывается, существуют сегодня такие священники, между тем, как и обычно, я слышу совершенно странное нагромождение каких-то реалий гаражно-производственного толка на амвоне. У нас священники не могут говорить проповеди сегодня.
Ну, с этой формулировкой я, безусловно, не согласен, потому что у нас разные священники. Вы же себя опровергаете, ибо только что вы привели замечательный пример пастыря, который произнес великолепную проповедь, опираясь на наследие святителя Феофана.
Соскучился просто, давно не слышал.
Ну, это другое дело, да. Но, может быть, понимаете, вот по каким-то вашим грехам Господь приводит вам всякий раз заходить в те церкви, где обсуждаются гаражно-производственные сюжеты. Тут всяко возможно, это в назидание вам, милостивый государь. Но проблема-то действительно вся заключается в том, что вот мы с вами только что заговорили о советских людях, о том, как они сформировались. Но ужас ситуации заключалась вот в чем. В советские времена от каждого насельника совдепии требовалась демонстративная лояльность и принесение некого такого омажа советской власти. Понимаете, человек, который хотел остаться в стороне от коммунистического строительства, рисковал просто подохнуть с голоду. Потому что советская власть систему распределения построила таким образом, что любой человек, так или иначе не славящий эту самую власть, рисковал подохнуть с голоду. Вот и на этом фоне, разумеется, упрекать людей в том, что они так или иначе, может быть, иной раз зажимая нос, вынуждены были вступать в партию. Ну, простите, я приведу банальный пример. Василий Васильевич Меркурьев, великий русский актер, вынужден был во второй половине 40-х годов оскоромиться и вступить в ряды так называемой КПСС. Но любой же здравомыслящий человек понимает, что он это сделал просто для того, чтобы спасти свою семью и спасти своих близких. Ибо он был женат на дочери Мирхольда, он воспитывал детей своего убиенного коммунистами брата, он помогал очень многим семьям репрессированных, да и сам он был с точки зрения советской власти человеком сомнительного происхождения, потому что по папе он из лавочников Меркурьевых, а по маме, мама-то была швейцарской подданной, знаете ли, поэтому Василий Васильевич с точки зрения каких-то блюстителей вот этой самой поздней сталинской ортодоксии был человеком сомнительного разбора, тем паче, что один из его братьев из советского рая эмигрировал вместе со своим дядюшкой, швейцарским гражданином. Так что здесь всякий раз, когда мы с вами обсуждаем какие-то конкретные сюжеты и конкретные обстоятельства, выясняются некие детали, настолько важные для понимания процесса, что мы всякий раз тут останавливаемся и понимаем, что обобщенные характеристики, обобщенные формулировки, они и возможны, и в иных случаях необходимы, но всегда нужно помнить о тех коррективах, которые живая история к этим обобщенным характеристикам и формулировкам так или иначе привносит.
К большому сожалению, заканчивается время нашей передачи, но я вынужден задать этот вопрос, который многих ставит в тупик или, во всяком случае, заставляет задуматься и не получить этого ответа. Я думаю, я не получу его и от вас, Василий Георгиевич. Но эта тема очень серьезная и очень зыбкая и очень трагическая. Это изменение, скажем так, резкое изменение курса церковного святейшего патриарха Тихона Белавина последних лет его жизни, принятие декларации митрополитом Сергием, впоследствии патриархом Строгородским, и знаменитая вот эта фраза «Ваши радости, наши радости» и так далее, и все, что за этим воспоследовало. И всякий раз возникает этот вопрос, могло ли наше священноначалие поступить иначе, и произошло ли что-то на сакральном уровне, на духовном уровне, который определил все последующие наши неудачи, трагедии, падения.
Николай, дело все в том, что рапсоды вот этих решений, особенно декларации 27-го года, разглагольствуют на тему, что где таким образом была спасена церковь. Но я слишком хорошо знаю эту историю, и я прекрасно понимаю, что к 1939 году на свободе оставалось, если мне память не изменяет, 4 иерарха Русской Православной Церкви.
То есть принята была бы декларация, не принята, роли это не играет?
Это не играло никакой роли. То есть вот этот вот сатанинский каток, который глушил и громил Русскую Церковь, вот эта декларация, простите, его не остановила, наоборот, она была использована коммунистической властью для того, чтобы уничтожить людей, которые имели дерзновение и имели совесть против этой декларации нечто сказать вопреки. Потому что, понимаете, на фоне вот этой вот разнузданной хамской кампании 27-го года, связанной с убийством этого коммунистического вурдалака Войкова, которому поделом досталось, замечу от себя, от русского патриота Бориса Коверды, нас забывают о том, что в эти дни в России было расстреляно несколько десятков человек в качестве заложников. Вот когда рассказывают о том, что там где-то на Западе что-то подобное происходило, я хотел бы знать, когда бы за расстрел каких-либо русских людей в России там хватали бы коммунистов и ставили к стенке. Вот ничего подобного я не припомню. А здесь в 27-м году были расстреляны люди, которые никакого отношения к делу Войкова не имели. И, конечно, на этом фоне это замечательное высказывание «Вашей радости, нашей радости», и даже там упоминание, кажется, было Войкова, я сейчас, простите, не настолько помню эту декларацию, это возмущало совесть любого православного человека. Но последствия-то, последствия каковы? Кто там на свободе оставался? Алексей Симанский, Николай Ярушевич, сам блаженнейший митрополит Сергий и, прости Господи, Сергий Воскресенский.
Для чего тогда власти это было нужно? На каком уровне?
Сергия Воскресенского мы на сегодняшний день просто, что называется, задокументированно знаем, что он был тайным агентом ГПУ. Это факт, который вот неоднократно опубликован. Думаю, что если порыться в архивах, там еще что-то интересное можно найти. Вот. И перемена советской политики в отношении церкви связана, прости Господи, отнюдь не с декларацией 27-го года, а с совсем другими событиями начала 40-х годов, как мы с вами понимаем. Тут единственное, о чем я должен буду сказать, в последние лет 15-20 стало ходить подложная бумажка, совершенно наглая и подлая, где, значит, утверждалось, что якобы в 1939 году состоялось некое заседание Политбюро, тайно образующее сокровенное, где было решено прекратить гонения на церковь. И более того, нашлись люди, которые этому поверили. И в некоторые сборники по истории русской церкви 20-го столетия этот якобы протокол заседания Политбюро этого большевистского толковища был включен в качестве исторического документа. Так вот, нашлись добрые люди, элементарно профессиональные историки, которые после того, как были рассекречены протоколы этого большевистского толковища, просто подняли соответствующие бумаги и с документами в руках доказали, что ничего подобного, никакого подобного заседания, где было бы принято соответствующее решение, просто в природе не существовало. Вот и, конечно, пересмотреть политику в отношении церкви побудили лишь события Второй мировой войны, вторжение Гитлера и, соответственно, очень двусмысленная и тоже очень подлая гитлеровская церковная политика на оккупированных территориях.
То есть это всего лишь животный страх и встречи митрополитов, и братья и сестры?
Это реакция. Это, разумеется, реакция на вот те страшные испытания, когда они поняли, что необходимо мобилизовывать не вот эту вот дешевую коммунистическую пропаганду о пролетарском интернационализме и пролетариях всех стран, которые все соединяются и никак соединиться не могут, а что необходимо апеллировать каким-то иным источником. Но ужас ведь заключается в том, что апеллировать-то апеллировали, но мы же прекрасно понимаем, что они, по сути дела, эти источники, эти русские святыни, вот узурпировали, извращали и, по сути, губили их. Я не понимаю этого, когда люди там умиляются, что Сталин начал свое известное обращение «братья и сестры». Ну, к счастью, и чести русского народа есть многочисленные свидетельства того, как русские крестьяне, русские мужики реагировали на эту сентенцию вождя и учителя. Но сейчас об этом не будем.
Василий Георгиевич, такая получилась у нас разнообразная беседа. Наверное, нас опять упрекнут в том, что мы плохо изучали советскую историю, что мы льем воду на мельницу наших заокеанских врагов, что мы никакой надежды не даем нашим сегодняшним русским людям и никакого оптимизма не привнесли в сегодняшнее общее, так сказать, течение средств массовой информации. Но мне хотелось бы закончить нашу беседу все-таки на каком-то позитивном моменте. Что бы могло быть позитивным сегодня, что бы вы назвали?
Николай, с этими вопросами не ко мне. Я не смогу вам на этот вопрос ответить сколько-нибудь убедительно и сколько-нибудь обнадеживающе.
Тогда я, с вашего позволения, закончу словами одного из наших авторов, протоиерея Владимира Соколова, который всякий раз, когда мы попадаем в такой идеологический или психологический или исторический тупик, говорит, что наши планы, конечно же, человеческие, но Господь все решает сам.
Ну, я готов, да, подписаться под этим высказыванием, но мы прекрасно с вами понимаем, да, что Господь может все. Но тут я всякий раз вспоминаю, знаете ли, известную болгарскую пословицу, что Господь дает, но не достаточно. Оставляет на дом. Так вот, нам Господь в последние десятилетия очень много чего дал, а у нас все недосуг отправиться на почту за его дарами, за его посылками.
Василий Георгиевич Моров был сегодня с нами в студии. Я благодарю вас, дорогой Василий Георгиевич, за этот час, проведенный в студии Радонежа, и очень надеюсь на ближайшие встречи. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92.